Российская летопись.
В эфире 116-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. История пожарного дела в России. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, президент Российской академии. Поэты Василий Иванович Сиротин и Николай Федорович Щербина. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, произошедших во второй половине апреля. В студии Кирилл Гришин, рядом со мной моя коллега Мария Меркулова.
4 апреля 1147 года. Первое упоминание о Москве. В Ипатьевской летописи сообщается, что в этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича.
5 апреля 1242 года в ледовом побоище на Чудском озере князь Александр Невский разгромил рыцарей-крестоносцев.
10 апреля 1722 года по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой при помощи барометра и термометра.
30 апреля 1735 года скончался один из ближайших сподвижников Петра I, граф Яков Велимович Брюс, генерал-фельдмаршал, реформатор русской артиллерии, ученый.
4 апреля 1753 года указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи была отменена смертная казнь.
1 апреля 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь.
В апреле 1836 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного Пушкиным.
29 апреля 1843 года скончался Алексей Николаевич Оленин, президент Академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки.
15 апреля 1886 года родился Николай Степанович Гумилев. Поэт Серебряного века, муж Анны Ахматовой и отец историка Льва Гумилева.
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович утвердил наказ о гражданском благочинии. Документы выводил в Москве и других городах постоянной командой противопожарной охраны. Был создан казенный штатный состав, введено круглосуточное дежурство, предоставлено право наказания жителей города за нарушение правил обращения с огнем.
При Петре I при Адмиралтействе было построено первое пожарное депо с насосами, с кожаными рукавами и медными бронспойтами. В 1804 году по указу императора Александра I в Москве пожарные части размещались на съезжих дворах, где находились конные обозы и инвентарь пожарных. Каждой частью руководил брандмейстер. Для наблюдения за пожарами в частях стали строить каланчи. Всего в Белокаменной их было 16. На самом верху каланчи в любое время суток находилось один или два дежурных пожарных, которые постоянно следили за обстановкой в городе. На башне был шест, к которому была прикреплена веревка. На этом флагштоке при пожаре днем вывешивались специальные знаки, а ночью — фонари. Это была своеобразная воздушная связь между городскими пожарными командами. Комбинации этих значков обозначали место пожара, его силу и необходимость в помощи других частей.
Вот, например, Гилеровский в «Москве и москвичах» рассказывает о Тверской пожарной части, располагавшейся напротив дома генерал-губернатора, ныне столичная мэрия. Часовой поднимает два фонаря по блоку на высоком коромысле. «Какой номер?» – орет снизу брандмейстер. «Третий, около университета», — отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и какой пожар. «Третий, значит, огонь выбился наружу». Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. Лошади, звери, воронежские битюги, белые с рыжим. Дрожат камни мостовой, звенят стекла и содрогаются стены зданий. На подготовку пожарного обоза давалось всего лишь 2,5 минуты. О московских пожарных Гилеровский писал много. Он был репортером и часто выезжал на пожары, к тому же сам официально был добровольным помощником пожарных. Он писал: «Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности палась-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов сделается как лубок, а неуклюжие, огромные сапожищи на железных гвоздях для прочности сделаются как чугунные. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и проделывает там самые головоломные акробатические упражнения. Топорники, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары, а ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищут, где огонь, и заливает его. Гилеровский вспоминает, что пожарные Тверской части жили в двух этажах, низеньких и душных, были набиты, как сельди в бочке, и спали в повалку на нарах, а кругом на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье. Половина команды, дежурная, никогда не раздевалась и спала тут же в одежде и сапогах. И когда скаланчи, чуть заметя пожар, дежурный звонил за веревку в сигнальный колокол, пожарные выбегали иногда еще в непросохшем платье. А если скаланчи крикнут «Первый!», это значит закрытый пожар, дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне зверь мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца обывательниц, летит и трубит. И горничная с завистью говорит кухарке, указывая в окно: «Гляди, твой-то». В те давние времена пожарные николаевские солдаты еще служили по 25 лет обязательной службы и были почти все холосты и имели твердых возлюбленных кухарок. В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели, как на своих людей, зная, что не прощелыга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно. Так кухарки при найме и в условии хозяйкам ставили, что в гости кум ходить будет. И хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли. Да и как не поощрять, когда пословица в те давние времена ходила: «Каждая купчиха имеет мужа по закону, офицера для чувств, а кучера для удовольствия». Как же кухарке было не иметь кума пожарного? В одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «Пожарный». Оно пользовалось популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, именно про него, и гордился этим. Сила и отвага. «На высоких крышах башен я, как дома, весь в огне. Пыл пожара мне не страшен, целый век я на войне».
Гилеровский вспоминал: «В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В 60-х годах 19 века полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд. И пожарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил два раза в год по Воронежским и Тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям. Каждая часть имела свою рубашку, и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская – все желто-пегие битюги, Рогожская – воронопегие, Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами, Пятницкая – вороны в белых чулках и с лысиной во весь лоб, и так далее. Битюги, красота, силища. А как любили пожарные своих лошадей? Как гордились ими?
В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств. Когда случилась злополучная Ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Бывали и курьезные случаи. В 1870-х годах обер-полицмейстер Арапов, завзятый театрал, разрешил своему другу, антрепренеру одного из московских театров, взять пожарных на роли статистов. Идет в театре спектакль «Мелодрама с чертями». Пожарных вырядили в каких-то бесов и других обитателей преисподней. И вдруг прискакал верховой и кричит пожарным: «Ребята, сбор частей, пожар на Никольской, вали кто в чем есть, живо!» И вот представьте, по Тверской несутся пожарные, впереди на золотом коне черный дьявол с пылающим факелом, и за ним пожарный обоз, тоже с красно-черными чертями в медных шлемах, пугая ничего не понимающих прохожих. На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней пожарное начальство получило предписание свыше. Строжайше воспрещается употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Двести лет назад скончалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, участница дворцового переворота 1762 года, президент Российской академии.
Дашкова – умнейшая и образованнейшая женщина своего времени, к тому же энергичная и предприимчивая, и еще с самой юности. Ей понравился князь Михаил Иванович Дашков, единственный представитель княжеского рода, наследник большого состояния, один из самых красивых придворных, мягкий по характеру, веселый щеголь, который пользовался успехом при дворе Елизаветы Петровны. Однажды во время дворцового праздника князь Дашков разговорился с 15-летней Екатериной Романовной Воронцовой. Обыкновенная светская болтовня с легким оттенком амурных игр. Ничего обязывающего, казалось бы, но не тут-то было. Молоденькая Катенька решила взять быка за рога, приступив все тогдашние законы приличия, которые должна была соблюдать молодая девица. Она тут же подозвала канцлера Михаила Илларионовича Воронцова и громко сказала ему: «Дядюшка, князь Дашков делает мне честь, просит моей руки». Князь был потрясен решительностью молодой девушки, но не посмел сказать канцлеру, что его речи де носили несколько иной характер. И в итоге вскоре он повел под венец девицу Воронцову. Впрочем, счастье было недолгим. Спустя 5 лет после женитьбы князь Михаил Иванович скончался в молодых летах от ангины.
В своих мемуарах Дашкова приписала исключительно себе всю удачу дворцового переворота 1762 года. Императрица же в своих письмах и мемуарах это категорически опровергала. Княгиня Дашкова, хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношение со мной в течение 6 месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Действительно, могла ли 19-летняя Дашкова быть душой дворцового заговора? Вряд ли. Но, несомненно, и другое, она через своего дядю-канцлера была хорошо знакома со всеми вельможами и, конечно, имела возможность в приватных беседах продвигать многие идеи и проекты, составить мнение о том, кто из высших сановников в случае переворота поддержит Екатерину. Впрочем, вероятно, две бывшие подруги, и Дашкова, и императрица, по-своему, обе правы. А когда женщина бывала не права? Дашкова долгие годы была директором Петербургской академии наук. Основала Российскую академию. Ее не надо путать с Академией наук. Российская академия была создана как центр по изучению русского языка и словесности. Самым известным делом Академии стало издание в 1789-1794 годах первого толкового словаря русского языка, содержавшего более 43 тысяч слов. Работа над словарем заняла всего 11 лет. Для примера, Французская Академия составляла свой первый словарь 60 лет. Дашкова, между прочим, первой предложила ввести в алфавит букву «Ё». Долгое время этот звук обозначался в письме сочетанием двух букв «ИО» или «И краткое О». Идею поддержали многие деятели культуры того времени. Считается, что первым начал использовать «ЙО» Державин в письмах. Он, кстати, первым написал фамилию светлейшего князя Потемкина Таврического через «ЙО». А широкое распространение буква получила благодаря Карамзину и его повременным изданиям. После восшествия на престол Екатерина II охладела к подруге. Тут сказались и персональные недоразумения, и какие-то личные счеты и обиды. К тому же обе они были похожи по характеру – энергичные, честолюбивые, властные. Вместе им, конечно, было трудно ужиться. Эту истину косвенно подтвердила сама Екатерина II. В Петербурге жили княгиня Варвара Александровна Трубецкая и Елизавета Васильевна Хераскова. Они были замужем за единоутробными братьями и были не только очень дружны, но даже обе семьи жили в одном доме 20 с лишним лет. Императрица этому факту была крайне поражена и не раз говаривала: «Не удивляюсь, что братья между собой дружны, но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются между собою». Как-то Екатерина II пригласила Дашкову в Эрмитаж. Княгиня поинтересовалась у придворных, как они туда ходят, и ей ответили, что через алтарь. Так называли помещение перед входом в Эрмитаж, где императрица устраивала интимные вечера. Но Дашкова слово «алтарь» поняла буквально и вместе с 10-летним сыном зашла прямо в алтарь дворцовой церкви, а потом прошествовала с ним в Эрмитаж. Екатерина II, узнав об этом, была вне себя и выговаривала Дашковой: «Как вам не стыдно? Вы не знаете закона? Священник принужден на вас мне жаловаться». Желая смягчить ситуацию, одна из придворных, княгиня Кочубей, заметила императрице, что Дашкова, вероятно, зашла в алтарь не в качестве женщины, а в качестве президента Русской академии. 5 апреля 1830 года в уездном городке Грязовец Вологодской губернии в семье Пономаря родился поэт Василий Иванович Сиротин.
Он закончил Вологодскую духовную семинарию. К тому времени относятся его первые поэтические опыты. Сиротин долго не мог получить место священнослужителя, занимался частными уроками, в поисках заработка кочевал с места на место. В 1855 году, наконец-то, он получил место младшего священника в глуши Вологодской губернии. К месту службы Сиротин приехал с молодой женой. Неженатых обычно не поставляли в священники. Но очень скоро случилось страшное горе. Любимая жена умерла. После ее смерти Сиротин впал в сильный запой. Как результат, отстранен от должности. После нескольких переводов с одного места на другое, он был фактически сослан на покаяние в островной Спасо-Каменный монастырь на Кубинском озере на Вологодщине. Существовала такая практика. Провинившегося священника или диакона на какое-то время отправляли на исправление в какую-нибудь отдаленную обитель под строгий надзор монашеской братии.
Из монастыря Сиротин написал прошение к великому князю Константину Николаевичу, главе морского ведомства, с просьбой принять его священником во флот. В просьбе было отказано, но Сиротину было позволено вернуться на родину, в Грязовецкий уезд Вологодской губернии и отправлять службы в одной из церквей. После этого не совсем понятно, то ли неуживчивый Сиротин сам отказался от сана священника, то ли был растрижен, но так или иначе в 1860-х годах он уже служил чиновником в Вологодской губернской канцелярии. Но не ужился и там. Написал сатирический акафист, пародию на церковный гимн, своему начальнику и сослуживцам, после чего был уволен. Его сатирические поэмы «Долгоносые» и «Ада», хоть и не могли быть напечатаны, стали хорошо известны вологодской публике. Их переписывали от руки, они ходили сам издатом, а сам поэт мыкался по всяким мелким канцелярским должностям, бедствовал. Последний раз его видели в 1885 году в Казани, сильно постаревшем. И по внешнему виду, пишет знакомый поэта, было заметно, что поэту-чиновнику живется нелегко.
Основная часть из творчества Василия Ивановича Сиротина утрачена. Многое известно только по названиям или в прозаических пересказах. Как, например, сатирическая поэма «На докладе у сатаны», описывавшая характеры и нравы городского высшего света Вологды. Известны также три стихотворения Сиротина, опубликованные в петербургской газете «Воскресный досуг». Это «Летний вечер», «Ливанские кедры» и «Питейный».
А самое известное стихотворение Сиротина «Улица» было положено на музыку композитором Дюбюком и стало популярной песней. «Раз возвращаюсь домой, я к себе, улица странную кажется мне. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. И фонари так неясно горят, смирно на месте никак не стоят. Так и мелькают туда и сюда. Эх, да вы пьяные все, господа. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна». И еще хочется вспомнить одного малоизвестного ныне поэта, тем более повод есть. 22 апреля 1869 года скончался поэт Николай Федорович Щербина, автор песни «Раскинулось море широко», хотя часто в песенниках пишут, что «де музыка и слова народные». На самом деле существует и автор слов, и автор музыки. Стихи написал Николай Федорович Щербина. Его родители были родом из Греции, и хотя сам поэт никогда не был на своей исторической родине, он много посвятил ей стихов. В том числе и «После битвы», в которых Щербина воспел освободительную войну греков против османских поработителей. «Не слышно на палубах песен, эгейские волны шумят, нам берег и душен, и тесен, суровые стражи не спят. Раскинулось небо широко, теряются волны вдали. Отсюда уйдем мы далеко, подальше от грешной земли». Музыку написал Александр Гурилев, известный автор романсов. И эта песня стала широко популярной у матросов в годы Крымской войны. Потом слова много раз переделывали, а всенародная популярность песня в переработанном виде обрела после ее исполнения Леонидом Утесовым уже в советские годы. «Раскинулось море широкое, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли». И далее. «Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает». Все это напоминает историю с композитором Борисом Фоминым, автором сверхпопулярной во всем мире песни «Дорогой длинною». Однажды в начале 1920-х годов он сидел в ресторане в малознакомой компании. С эстрады исполняли песню «Дорогой длинною». И один из подвыпивших собеседников композитора стал всерьез уверять его, что это цыганский романс и что музыка и слова народные. Фомин из скромности промолчал. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».